Миссионер. Когда мне было 16, межденоминационная церковь, которую я теперь регулярно посещал, проводила миссионерскую конференцию. Для меня это было что-то новое, и я заинтересовался. Миссионеры со всего мира собрались, чтобы рассказать о тех местах, где они работают. Впервые я услышал термин «великое поручение» и чем-то мистическим повеяло от него. Один из миссионеров, мистер Рейберн, служил в Новой Гвинее. Это был невысокий, коренастый человек с выражением постоянного удивления на лице. Вечером, когда он говорил, на нем была ярко-зеленая рубашка в горошек, черные штаны и грязные теннисные туфли. Я был удивлен, что кто-либо может быть так неряшливо одет, выступая в церкви, но вскоре обнаружил, что у него было потрясающее сообщение. Церковь была заполнена. Я раньше читал о Новой Гвинее и с нетерпением ожидал услышать о ней от очевидца. Мистер Рейберн показал кинофильм, который он снял. В одном из кадров человек ел крысу. Можно было увидеть даже крысиный хвост, свисающий из его рта. Потом он исчез. «Тот парень, который ел крысу, он не христианин», — сказал мистер Рейберн. «Бедный человек», — подумал я, вспоминая, как сам я был жалок до того, как сам стал христианином. Были и другие кадры. Крайняя бедность в центре современных городов, коренные жители в странных одеяниях, их дома и обычаи во время еды. Потом мистер Рейберн стал говорить. «Эти люди умирают от голода, от болезней, живут в невежестве, питаются крысами. Но самое большое, в чем они нуждаются, это в знаниях об Иисусе Христе. Они умирают погибшими, не зная, что Христос может спасти их от грехов. Можете вы, осознавая это, удобно сидеть в своих креслах? Заботитесь ли вы об этих мужчинах и женщинах, живущих в грязи и нищете? Они умирают обреченные на вечное осуждение. А что делаете вы? Может быть, если вы действительно добродетельны, вы воскресным утром кладете немного денег на тарелку для пожертвований? Может быть, вы кладете доллар подаяния этим людям, жаждущим Слова Божьего? Но Иисус хочет от вас большего. Он хочет больше, чем просто разговоров о великом предназначении миссии. На вас лежит ответственность донести Евангелие Христа до этих людей, иначе за их кровь будет спрошена с вас. В эту ночь меня мучили кошмары. Мне снилось, что человек, евший крысу, вытаскивает крысиный хвост изо рта. Хвост становится хлыстом, и человек бьет меня, крича: «За мою кровь взыщут с тебя! За мою кровь взыщут с тебя!» Я проснулся в холодном поту. «Это не может быть правдой», — думал я. «Господь не такой. Он Бог любви. Он любит меня». «Но любишь ли ты его?» — возник вопрос. «Да, я люблю его. Конечно, я люблю его. Как можно не любить его? Почему тогда ты не хочешь ему служить?» «Служить ему? Я служу ему. Я изучаю слово. Я рассказал всем моим друзьям, что он значит для меня. Разве это не служение ему?» На следующий вечер я разговаривал с мистером Рейберном. «Вы впустую тратите здесь время», — сказал он. «Весь мир осужден, и на вас лежит ответственность донести до них истину». После конференции я неделями спорил с Богом. «Но почему ты настаиваешь на том, чтобы я стал миссионером?» — спрашивал я. «Почему я не могу служить тебе здесь, в Миннеаполисе?» Моей целью было стать профессором лингвистики, получить степень доктора наук филологии. Но что-то говорило во мне: это не то, чего хочет от тебя Бог. «Послушай, Господи, эти миссионеры смешны», — спорил я. «Они носят теннисные туфли и стоят в них за кафедрой. Они даже не могут написать молитвенные письма на приличном английском языке. А их теология, они постоянно говорят об аде и осуждении. Где их любовь к людям, среди которых они живут? Они неудачники, Господи. Не справляются с обычной жизнью и сбегают от нее, чтобы стать миссионерами». «Но я здесь преуспею, отец. Каждый согласится с этим. Почему я должен работать с голыми, голодающими людьми?» Бог никогда не говорил мне почему, но Он изменял мое сердце. Малу-помалу мое приятное, разумное желание стать профессором лингвистики заменялось нелепой идеей идти в другие страны и рассказывать дикарям о Боге. Я знал, что родители бы этого не поняли. Да я и сам этого не понимал, но проходили месяцы, я ходил в школу, предавался мечтаниям в классе и читал Библию, и Он дал мне то, чего я никогда не ожидал — сострадание. Я не мог сопротивляться этому. Господь не требовал, Он не заставлял меня, но я обнаружил, что уже непреодолимо интересуюсь другими странами, иными культурами. По мере того, как я продолжал читать, Южная Америка все больше и больше захватывала мое воображение. Я начал отождествлять себя с людьми, которые там живут. Вскоре я обнаружил, что мечтаю об этой очаровывающей земле и ее людях. Я сдался. Я сказал Кенту Лэнгу, что призван стать миссионером в Южной Америке. «Ты миссионер?» Лицо Кента расплылось в скептической улыбке. «Брюс, это невозможно! Разве ты не помнишь, когда мы были скаутами? Какой из тебя был искатель приключений?» Я тоже усмехнулся. Мои родители оставляли меня у двери методистской церкви, где собирался отряд мальчиков-скаутов. Я проходил через церковь и выходил из нее с другой стороны. Затем заходил в магазин Кинга Фармасы, где покупал какую-нибудь книжку, и читал ее, пока не приходило время идти домой. Жизнь на открытом воздухе меня никогда не интересовала. Другие знакомые также отговаривали меня. Они напоминали мне о моих физических недостатках. Когда я был младше, то болел бронхитом, и теперь я не отличался крепким здоровьем. «Брюс», — говорили они мне, — «у тебя впереди замечательная карьера лингвиста. Нельзя разбрасываться своими способностями». Это был убедительный аргумент. Однако я изменил свое мнение о миссионерах. Когда я просматривал требования к миссионерам, то обнаружил, к своему удивлению, что для того, чтобы вас приняли, необходимо окончить библейский институт. Мне пришлось отложить свое решение и в конце 1959 года уехать в Пенн-Стейт. Хочу ли я стать профессором лингвистики или миссионером, сначала нужно получить высшее образование. Но я не мог избавиться от моего влечения к людям Южной Америки. Что-то заставляло меня читать книги по их истории и культуре, особенно заинтересовался двумя странами – Колумбией и Венесуэлой. Мне нравилось учиться в Пенн-Стейт, и учился я хорошо, но был одинок. У меня было мало друзей, и где-то глубоко в душе меня сверлила мысль, что в ближайшем будущем мне предстоит поездка либо в Колумбию, либо в Венесуэлу. На следующий год я перевелся в университет Миннесоты. Я надеялся, что когда снова появлюсь дома, ситуация в семье улучшится. Но все оставалось по-прежнему. Я молился, чтобы Господь изменил отношение моих родителей ко мне и мое отношение к ним. Я знал, что помощи от меня им было немного, но в особенности мой отец оставался непреклонным, и мне было слишком трудно переносить это. Наши отношения были то холодным игнорированием друг друга, то открытыми ссорами. Так или иначе, я никогда не был для них достаточно взрослым. Несмотря на все это, мое сострадание к людям Южной Америки продолжало расти. То, что сначала было вялым желанием, превратилось в настоятельное побуждение. В конце концов, однажды вечером я решил, что не могу ждать окончания учебы. Мне надо ехать в Южную Америку. Сейчас же. Может быть, когда приеду туда, в моем сердце воцарится мир. Заявил о моем желании в известную миссию в Венесуэле. Это был утомительный, медленный процесс, и я чувствовала, что школа начала раздражать меня. Так как я принял решение покинуть Штаты, то и не было смысла продолжать учиться. Мысль об отъезде в Венесуэлу все больше приводила меня в восторг. У меня в душе воцарился мир. Я знал, что поступаю правильно, как бы неразумно это ни казалось. Я подчинился Богу. Потом я получил долгожданный ответ из миссии. С большим волнением я открыл конверт. Там был лишь один листок. «Уважаемый мистер Уильсон, мы с сожалением сообщаем, что в данное время не можем принять вас на службу миссионерам». Читать дальше я не стал. Я просто не мог. Слова, казалось, потеряли весь свой смысл, как будто бы это были иероглифы. Я уставился на письмо. В комнату вошла мама и заметила, что что-то случилось. «В чем дело, Брюс?» — спросила она, положив руку мне на лоб, чтобы проверить, не заболел ли я. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Ничего, мам», — сказал я, — «просто плохие новости». Она вопросительно посмотрела на меня, но я был не способен объяснить ей, во всяком случае не тогда. Я повернулся и вышел из комнаты. Позднее, когда первое потрясение прошло, я почувствовал себя лучше. «Ладно, по крайней мере, с этим все», — подумал я. «Мне не надо беспокоиться о том, что Бог ждет меня в Южной Америке, по крайней мере, не сейчас». На несколько дней я почувствовал облегчение. Я записался на новые курсы в университет Миннесоты и с большой охотой продолжал учиться. Но вновь овладела мечта стать профессором лингвистики. Я начал с того, на чем остановился, и забыл Южную Америку как кошмар, который забывается, когда проснешься. Но много раз, сидя в библиотеке, я чувствовал, как Господь призывает меня. «Брюс, ты нужен мне в Южной Америке». «Ну, Господи, я пытался. Разве ты не помнишь, меня отвергли?» «Отверг кто?» «Ну, конечно, руководство миссии. Было похоже, что Господь улыбается. Ему забавно, он терпелив. «Брюс, я не отверг тебя. Ты нужен мне в Южной Америке, следуй за мной». «Господь, ну это смешно. Как я могу туда ехать без участия миссионерской организации? Ты хочешь, чтобы я поехал и обходился без чьей-либо помощи? Я имею в виду без протокола и всего такого. Брюс, я есть и в Южной Америке». И только после этого, медленно и неохотно, я начал постигать то, что Бог хочет сказать мне. Он призвал меня не за тем, чтобы я был миссионером, как мистер Рейберн. Он призвал меня для себя самого, чтобы я был подобен его сыну, Иисусу Христу, и он хотел, чтобы я следовал за ним в Южную Америку сейчас. Я знал, что мои родители никогда не смогут это принять. Их расстраивала мысль даже о том, что я поеду в хорошо организованную миссию. Ехать же на свой страх и риск, они скажут, что это совершенно немыслимо. И я поездом поехал в Чикаго получать визу и паспорт, ничего не говоря своим родителям. Денег у меня хватало только на билет в оба конца. На еду и проживание их не было. Всю дорогу я молился, чтобы Господь позаботился о моих нуждах. Когда я приехал в Чикаго, я был голоден. В кармане у меня было 30 центов. Я прошел через огромный шумный вокзал и вышел на улицу. Остановился на мгновение, чтобы оглядеться. Было жарко и ветрено. Взглянув под ноги, краем глаза я заметил что-то зеленое, похожее на деньги. Я поднял это и развернул. Это была 10-долларовая бумажка. «О, благодарю тебя, Господи!» – прошептал я и огляделся, ожидая, что кто-нибудь заявит на нее свои права. Но поблизости никого не было. Выяснить, кто ее потерял, было невозможно. Я мог взять бумажку себе. Позже друг дал мне адрес какого-то миссионера в Венесуэле. Я написал ему и попросил встретить меня в аэропорту. Я рассказал, что я студент и интересуюсь миссионерской работой. Он ответил с энтузиазмом, сообщая, что непременно будет в аэропорту, покажет мне Каракас и поможет найти, где остановиться. Это немного рассеяло мамины опасения. Я показал родителям виды Каракаса и объяснил, что там высокий уровень жизни и высокоцивилизованная западная культура. Но ничего не могло убедить их. Они были уверены, что в любом месте, кроме США и Европы, царит варварство, и я трачу свою жизнь впустую. Но ехать они мне разрешили. Я получил достаточно денег, чтобы приобрести билет на самолет до Каракаса и $70 на расходы. Я надеялся, что этого хватит. Я чуть не опоздал на самолет. Я нечаянно уронил билет. Однако священник спешил. Он перевел мой вопрос человеку за билетной стойкой, но тот ничего не знал ни о Брюсе Уильсоне, ни о мистере Сандерсе. Прежде чем я успел спросить еще что-нибудь, священник удалился. Что мне делать? Что я могу сделать, кроме того, как ждать? Он должен прийти. Но он не пришел. В час ночи, когда я был единственным, кто остался в зале ожидания, ко мне подошел служащий авиакомпании «Пан Ам». Он объяснил мне по-английски, что я должен уйти. До утра не ожидается никаких полетов, и я не могу оставаться в аэропорту всю ночь. Мой путь завершился в роскошном отеле неподалеку, но я отлично представлял себе, как это дорого мне обойдется. Мои $70 уйдут в неделю. На следующий день я проснулся рано и вышел пройтись вокруг отеля, пытаясь решить, что мне делать. Солнце взошло, уже было жарко. Чтобы сберечь деньги, я не ел ни завтрака, ни обеда, но когда настало 5 часов, я был слишком голоден, чтобы сопротивляться. У меня не было другого способа связаться с мистером Сандерсом, кроме почты, и к тому времени, когда я получу от него письмо, я полностью потрачу все деньги. Я не мог обратиться за советом, потому что не знал испанского. Затем произошло что-то странное. На следующее утро меня остановил какой-то юноша и спросил, не американец ли я. Это был веселый парень с живыми черными глазами. На очень плохом английском он сказал, что его зовут Джулио. Он студент в университете Каракаса. «Что вы делаете в Венесуэле?» – спросил Джулио. «Я хочу работать с индейцами», – сказал я. «Меня должен был встретить один миссионер, который работает на Ориноко. Но что-то случилось, он не появился». Джулио нахмурился. «Ты случайно не здесь остановился?» – он указал на отель. Я пожал плечами. «А где еще? Я не знаю Каракас». «Ну, ты его и не узнаешь, живя в таком месте. Он только для...» Я засмеялся. «Он для американцев, ты хочешь сказать? Но я и есть американец». «Ладно», — сказал он, улыбаясь. «Ты американец, тем хуже для тебя. Но не следует оставаться здесь. Почему бы тебе не жить у меня дома? Мы тебя устроим. Моя семья будет рада принять тебя». Мое сердце подпрыгнуло. Мы тотчас же погрузили мои чемоданы в автобус, который привез нас по прекрасным горам в Каракас, который Джулио назвал самым современным городом в Южной Америке. Но я был поражен, увидев тысячи лачуг бедняков, сделанных из картонных коробок и фанерных ящиков. Когда мы добрались до дома Джулио, он представил меня своей матери, полной милой женщине. Она не говорила по-английски, но жестами дала мне понять, что будет рада принять меня. За ней стояла целая куча братьев и сестер Джулио. Мне отвели маленькую комнату на втором этаже с наглухо закрытым окном и лампочкой без абажура. Но я был рад любому углу и вскоре стал центром их внимания. Я спрашивал у Джулио и братьев и сестер испанские названия различных предметов и начал учить язык. Меня также познакомили с колумбийской кухней, и я полюбил ее. Но через несколько дней я почувствовал беспокойство. Мне было нелегко общаться с кем-либо, когда Джулио уходил, и нечем было занять свое время. Я хотел помочь его семье как-нибудь, но не знал, как. Часто я просто бродил по улицам Каракаса, желая разговаривать с людьми. Я чувствовал себя неудобно, живя в этой семье и питаясь, так как они явно не были готовы финансово содержать еще одного члена семьи. Я начал чувствовать себя лишним. Однажды, придя домой, Джулио спросил: «Ты действительно хочешь жить с индейцами?» Мы уже говорили об этом раньше. Для него индейцы были только диковинными людьми, которые мастерят грубые поделки на сувениры. «Да, хочу», — сказал я. «Тогда тут есть человек, с которым тебе надо познакомиться. Он врач и живет около реки Ориноко. Его наняла на работу правительственная комиссия по делам индейцев. Кстати, он американец. Его жена — знакомая друга нашей семьи». Мы пошли с ним вниз по улице и зашли в какое-то маленькое кафе. Там Джулио представил меня доктору Христиану. Это был высокий, стройный человек, примерно 40 лет. Вытянув ноги, он сидел на маленьком камышовом стульчике, держа стакан и куря сигарету. «Итак, тебя интересуют индейцы», — сказал он. «Почему?» На секунду я задумался, пытаясь правильно сформулировать свой ответ. «Я просто хочу иметь возможность познакомиться с ними, увидеть их образ жизни. Может быть, позже я смогу им чем-нибудь помочь». Он улыбнулся и слегка наклонился вперед. «Что заставляет тебя думать, что ты сможешь им помочь? У тебя есть навыки, которые им нужны?» Пока я думал, что ответить, он взял свой стакан и посмотрел на него. «Индейцы тебе даже не понравятся», — сказал он. «Они грязные, невежественные, в них нет ничего замечательного, кроме того, что они сами заботятся о своих ближних, хотя и не просят кого-либо о помощи». «А почему тогда вы с ними работаете?» — отпарировал я. Он рассмеялся. «Хороший вопрос», — он пожал плечами. «Это работа. Я должен использовать свои познания в медицине. Это так же интересно, как и все остальное, и я получил возможность путешествовать». Наступило короткое молчание. Джулио ушел. «С какими индейцами вы работаете?» — спросил я. «О, с несколькими племенами на реке Ориноко». Он начал рассказывать мне о них, и постепенно его настроение изменилось. Вокруг уголков его рта появились маленькие смешливые морщинки. Он действительно любил индейцев, и его рассказы о них очаровывали. Потом он замолчал и посмотрел на меня изучающим взглядом. «Ладно», — сказал он, — «если ты серьезно хочешь этого, можешь поехать со мной. Я отправляюсь на следующей неделе и буду там полтора месяца». Я сохранял невозмутимое выражение лица, но сердце мое заколотилось. Мы обменялись рукопожатиями и поговорили о подготовке. Потом я ушел. Только отойдя от кафе на квартал, я позволил себе радостный возглас и побежал по улице, увертываясь от людей, идущих по тротуару. Через неделю мы были уже в Пуэрто-Аякучо, загружая припасы и медикаменты в машину, которая отвезет их и нас до транспортных каноэ на Верхней Ориноко, 60 километров по единственной дороге из города. Огромный неуклюжий самолет доставил нас в этот маленький городок этим утром. Что-то крича, люди набились в грузовик. Когда мы закончили привязывать груз, люди облепили грузовик со всех сторон. Вместе с ними мы забрались в кузов. Нам передали огромный кувшин с вином. Я дал его человеку, сидящему около меня. Все разговаривали. Грузовик завелся и, громыхая, выполз на тонкую ленту грязной дороги. Мы въехали под кроны деревьев, и сразу же город скрылся из виду. Перед нами расстилалась саванна, перемежающаяся с островками джунглей. Когда приехали в Самариапо, мы очень устали, и все тело ломило. Непрерывная тряска в машине измотала нас. Это был конец дороги. От Самариапо нам придется добираться на лодке до Верхней Ориноко. Мы сняли груз и снесли его к берегу желтой мутной Оренока, где стояли два огромных, выдолбленных из бревна каноэ доктора Христиана, связанных вместе. Мы заполнили каноэ припасами на целый месяц и, взяв двух проводников, которые должны были управлять лодками днем и ночью, отправились вверх по реке. До первого индейского поселения мы добирались больше недели. Километр за километром река оставалась позади. Вскоре я потерял счет поворотам реки и опасным мертвым бревнам, которые высовывались из воды. Буйная растительность по обеим берегам не прерывалась. Иногда на небольшой прогалине нам встречалась хижина поселенца. Обычно он или кто-нибудь из его семьи отрывался от работы и выбегал на берег, чтобы посмотреть на нас. Но большей частью мы не видели никаких признаков того, что выше на этой реке когда-либо были люди. Большинство поселенцев живут дальше, в бухтах Оренока, где земли меньше повержены наводнением, объяснил доктор Христиан. Я был взволнован и задавал множество вопросов об индейцах и миссионерской работе здесь. Я надеялся встретить некоторых миссионеров, включая Сандерса, так как это был район, в котором он работал. Я был уверен, что мистер Сандерс дружелюбен, извинится за то, что забыл встретить меня в аэропорту. Однако доктор Христиан предостерег меня. «Ты никогда не приспособишься к этим миссионерам», — сказал он. «Они безнадежны». «Что вы имеете в виду?» Он махнул рукой. «Увидишь». Наконец мы добрались до первой индейской деревни на Верхней Оренока. С берега реки можно было увидеть несколько круглых хижин. Индейцев не было видно. Я был полон дурных предчувствий. Но доктор Христиан спокойно привязал каноэ к дереву на берегу, и мы вылезли. Мы поднимались к деревне, и вокруг нас царил отвратительный запах человеческих испражнений. Я видел мух, жужжащих над кучами отбросов, всего лишь в нескольких метрах от хижин. Доктор Христиан вовсе не был возмущен. Несколько коренных жителей приветствовали нас, и он заговорил с ними, так как во время предыдущего посещения выучил некоторые слова их языка. Однако большинство индейцев испугались, когда услышали наши каноэ, и спрятались в джунглях. Друг за другом они стали появляться из укрытий, и доктор Христиан обследовал тех, кто был болен, раздавая им таблетки, делая уколы и пытаясь внушить им, как важно соблюдать чистоту. Их глаза засверкали, когда он заговорил на их языке, и доктор Христиан тоже явно наслаждался их обществом. Он терпеливо обследовал каждого, пытаясь объяснить что-либо так подробно, насколько это было возможно. Мы пробыли там только один день и поплыли дальше вверх по Оренока к месту, где река Мавака впадает в Оренока. «Нужно пожить с индейцами, прежде чем начнешь понимать, что у них за жизнь», — сказал доктор Христиан. При мысли об этом у меня по спине пробежал холодок. Но я решил, что могу остаться на 3 недели вблизи Маваки, пока доктор Христиан будет продолжать плавание по другим притокам. Он может забрать меня на обратном пути. Я особенно был заинтересован в пребывании именно на этом месте, потому что мистер Сандерс работал где-то неподалеку. Однако моя встреча с ним была глубоким разочарованием. «С чего ты взял, что можешь приехать в Южную Америку без помощи миссии?» — спросил он сразу после того, как мы познакомились. «Ты просто хочешь навязаться нам? Ты думаешь, что мы должны о тебе заботиться? Но ты ошибаешься. Ты должен справляться сам, парень». Он повернулся и пошел прочь. Я был на миссионерской станции очень недолго. Все миссионеры отнеслись ко мне очень настороженно. Они говорили, что достигли определенных успехов в обращении индейцев в веру Христову. Но сейчас существуют некоторые преследования христиан со стороны других индейцев. Они были отрезаны от остального племени. Так как миссионеры не предложили мне остаться у них, доктор Христиан оставил меня в северной части Маваки с группой индейцев, о которых миссионеры сказали, что они христиане. Они разговаривали на ломаном испанском. К этому времени я уже мог немного говорить на нем, и мы худо-бедно общались. Все же это было лучше, чем моя первая попытка в международном аэропорту Венесуэлы. Я не мог поверить, что это те самые индейцы, которых описывали миссионеры. И они кого-то преследуют? Немыслимо. Они были такими простодушными. Индейцы позволили мне идти с ними, когда пошли на охоту. И если я отставал, кто-нибудь из них шел со мной. Когда я спотыкался о корни и ветки, они помогали мне вставать. Индейцы делились всем, что у них было. Я ел их пищу, спал в их гамаках. Как могут эти индейцы быть преследователями? Настало воскресенье, и я предложила одному из них пойти все вместе в церковь, которая была неподалеку от их лагеря, и послушать рассказы о Боге. Он посмотрел на меня и нахмурился. «Нет, мы не пойдем». «Почему? Эти христиане, они странные. Он не сказал мне больше ничего, но отвел к вождю деревни, большому крепкому человеку, который посмеялся, когда ему рассказали, о чем я хочу узнать. «Послушай», — сказал он, — «эти христиане больше не интересуются нами. Почему мы должны интересоваться ими?» «Откуда вы знаете, что они не интересуются вами? Они ведь из вашего племени». «Ну, они отвергают все наше», — сказал вождь. «Они теперь не хотят петь наши песни. Они поют эти странные завывающие песни, которые звучат нелепо и не имеют смысла. А это постройка, которую они называют церковью. Ты видел их церковь? Она квадратная. Как Бог может жить в квадратном здании? Круг совершенен», — он указал на стену хижины, в которой мы сидели. «Он не имеет конца, как Бог. Но христиане, их Бог весь в углах. Он ощетинился на нас. А как одеваются эти христиане? Такая нелепая одежда». Я подумал об индейцах-христианах, которых видел в миссии. Их учили, как одеваться в одежду с пуговицами, как носить туфли, как петь западные песни. «Этому ли учит Иисус?» – спрашивал я себя. «Вот это называется христианством? Какое отношение имеет весть об Иисусе Христе в североамериканской культуре? В библейские времена не было североамериканской культуры. Не делают ли миссионеры ошибку, проповедуя это? Возможно, их это радует, видеть, что индейцы одеваются, как американцы, и поют «Благодатная скала». Но разве это единственный путь служения Иисусу? И нет ли у них некоторой доли удовлетворения в том, что индейцев-христиан преследует остальная часть племени? Интересно мне знать. Я решил попробовать рассказать индейцам, о чем в действительности говорит Евангелие, но это было трудной задачей. Не только из-за моего плохого знания испанского, но и также из-за того, что я должен был преодолеть их подозрительность и недоверие к миссионерам-чужеземцам. Индейцы вежливо выслушивали мои объяснения, потом показывали в ту сторону, где живут индейцы-христиане, и качали головами. «Мы не хотим стать такими, как они», – выразительно говорили они. «Наш путь правильный».